«Ключ», як і завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.
Мы легко проехали эти блокпосты. На блокпосту, в счастье, эти пророссийские тетушки дежурили вместе с украинскими гаишниками. В общем, это все было, конечно, экзотично наблюдать.
Костянтин Реуцький – журналіст громадського телебачення. У 2013 році очолював правозахисний центр «Поступ» у Луганську. Прихильник Євромайдану, співорганізатор акцій на підтримку єдності України у Луганську. Влітку 2014-го разом із друзями заснував громадянську ініціативу «Восток-СОС» у Києві, яка допомагала переселенцям, які приїхали до столиці. Нині це вже благодійна організація із кількома приймальнями на сході України.
Половину времени проводил в Киеве. Если мы говорим о периоде Евромайдана, получилось так, что, собственно, сам Евромайдан я встретил в Киеве, первую акцию. И потом я постоянно ездил в Киев. Часть времени проводил в Луганске, участвуя и организовывая акции гражданского сектора Луганского Евромайдана там. А часть времени я проводил в Киеве, включенным в процесс здесь.
Ключ, як и завжди зі мною.
Дії опонентів прихильників Євромайдану ставали дедалі агресивними. Поліцейські ж замість того, щоб зберігати громадський порядок, зберігали спокій.
Наші опоненти повадились на наши большие акции привозить мощную звуковую аппаратуру, которые просто тонули наши выступления. Мы не слышали даже друг друга. Были эпизоды с нападениями. Во время одной из наших попыток показать фильм о Межигорье, вот эти вот молодые люди, которые до этого выходили на акции с плакатами, они напали на нашу акцию, залили там каким-то напитком компьютер, с которого транслировался фильм, перевернули оборудование, кран. Еще через некоторое время, когда этот показ должен был состояться уже прямо на крыльце Луганской областной государственной администрации, людей на акции бросили несколько дымовых шашек, что-то бросали петарды, я уже тоже не помню детали, когда этих нападающих задержали. Да, и отпустили, конечно же. Фильм, кстати, нам удалось в тот день показать. Вот эти вот попытки срыва, их явно можно было предотвратить, тем более, что мы знали о готовящихся нападениях, мы предупреждали полицию.
Ключ, як і завжди зі мною.
Перше з відкритою агресією прихильники Євромайдану зіткнулися 9 березня 2014 року. Тоді антимайданівці вперше спробували захопити приміщення облдержадміністрації. Того дня було два мітинги. Один біля пам'ятника Тарасові Шевченку, там відзначали день народження письменника, а навпроти, через дорогу, мітингували супротивники Євромайдану. Якоїсь миті ті люди натовпом побігли до пам'ятника Шевченку та почали штурм облдержадміністрації.
Ані
Потім почалися виступи представників антимайдану на сходах до будівлі облдержадміністрації.
Пожалуйста, за що ви думаєте? За дітей, за мужей, які всі хочуть якогось міра, щось хочуть, щоб це була їда для дітей, для мужей, для всього. А во всьому ми тільки думаємо, що не так, як воно є.
Поліція не заважала захоплювати облдержадміністрацію, але потім мітингуючих умовили покинути будівлю. Втім, 6 квітня бойовики захопили будівлю головного управління СБУ у Луганській області та звели барикади у сквері навпроти. Громадський сектор Луганського Євромайдану намагався встановити діалог із тими, хто був у захопленій будівлі, і з тими, хто сидів у сквері. Їздили і по районах, говорили з представниками місцевих осередків антимайдану.
Но в итоге мы знаем, что из этого получилось. В итоге центр принятия решения, основной центр принятия решения, как выяснилось, все-таки находился не там, не среди вот этих вот возмущенных местных, а в России. И, конечно, сценарий примирения был абсолютно для них недопустим.
Євроактивісти почали виїжджати із Луганська. Частина з них оселилася у Києві і почала допомагати іншим переселенцям. Збирали одяг, побутові речі, шукали житло. За перший рік роботи «Восток-СОС» до волонтерів звернулися близько 50 тисяч людей.
Ключ, як і завжди зі мною.
Я уезжал 2 раза. Каждый раз уезжал, в общем-то, ненадолго. Но понимая, что в этот момент в Луганске ситуация уже стала такой, что мое пребывание там и пребывание моих коллег там становится почти бессмысленным. Первый раз я уехал 29 апреля, после того, как русская весна вышла за периметр баррикад возле захваченного СБУ, были захвачены еще несколько правительственных зданий. Мы собрались после всех этих событий небольшой группой активистов, в общем-то, всем стало понятно, что методы, которыми мы действовали, ненасильственные методы, в общем-то, становятся бесполезны в этой ситуации. Очевидно, что наши оппоненты были настроены на силовой сценарий. Попытки примирить, попытки избежать этого кровопролития уже становились, в общем-то, бесполезными. Тогда я вывез семью одной из своих коллег, вывез документы нашей общественной организации. Мы собрали все документы правозащитного центра «Поступ», взяли минимум необходимых вещей, мою коллегу и ее детей, и на моей машине выехали в Киев. На следующий же день я вернулся в Луганск, поскольку оставалось ощущение, что не все произошло, гештальт не закрыт, хотя перспектив действий в той ситуации я уже особо не видел. Действия наших активистов были иногда эмоциональные, не очень обдуманные, и вот буквально через несколько дней двое наших коллег, Алексей Беда и Аня Макроусова, попали в плен. Мы пошли, начался первый вооруженный штурм, штурмовали областной сборный пункт. Я и еще несколько человек, там вот Леша, Аня, еще несколько наших коллег отправились туда, до конца не понимая, чего мы хотим добиться, препятствовать этому штурму или просто мониторить эту ситуацию. Но все закончилось очень быстро. Практически сразу, как мы приехали, там Лешу и Аню узнали из толпы и, в общем-то, свинтили и повезли захваченное луганское СБУ. Мне и еще троим коллегам чудом удалось этого избежать. И этот и следующий день я потратил на переговоры с разными людьми об освобождении наших друзей. Как только они были освобождены, я вывез Аню Макроусову с ее дочкой из Луганска и больше туда уже не вернулся. Нас уже начали разыскивать, искали непосредственно меня, несмотря на там весь бэкграунд попыток переговоров. А несмотря на это, даже тогда и я думаю, каждый из нас уезжали с минимумом вещей, не думал, что все это затянется на такой долгий срок. Мой отъезд состоялся в тот же день, когда выпустили Лёшу и Аню. Утро этого дня мы продолжали переговоры. И еще после этого мы встретили Аню, помогли. Ну, во-первых, потребовалось еще время для того, чтобы убедить, что им необходимо выезжать. Все были в таком довольно тяжелом эмоциональном состоянии после пережитого. На блокпостах, так называемых, происходил бардак, никто никого не знал. Я думаю, что я абсолютно уверен, что как раз в эти дни в Луганске было очень большое количество приезжих, большое количество российских тетушек, уже вооруженных на тот момент, и количество местных людей, тех, кто нас знал, к счастью, было сравнительно небольшое. Мы легко проехали эти блокпосты. На блокпосту, в счастье, эти пророссийские тетушки дежурили вместе с украинскими гаишниками. В общем, это все было, конечно, экзотично наблюдать со стороны. Но, к счастью, никаких лишних вопросов нам никто не задавал. В общем-то, они не скрывали, и руководство, областное милицейское руководство тоже этого не скрывало. Они даже пытались как-то это пояснять, что, типа, это попытка сгладить ситуацию, даже там не допустить эскалации.
Ключ. Який завжди зі мною.
Дехто з переселенців за роки війни змінив до півдесятка квартир. Люди навчилися легко розлучатися із зайвими та непотрібними речами. До розряду таких вже потрапляють і ключі від луганських та донецьких квартир. Вони губляться, а господарі не одразу це і помічають.
Хранил. Какое-то время хранил, но во время київських переїздів где-то вони вже потерялись. хотя надо посмотреть, может быть, где-то в вещах они и остались. Но потерялась надежда вернуться в Луганск. И если первые годы желание вернуться в Луганск было сильным, Луганск часто снился, очень хотелось туда попасть, просто хотя бы даже чтобы посмотреть, что там происходит. И, конечно же, хотелось вернуться, то со временем это желание ослабло.
У кожного переселенця свій варіант примирення і свій список тих, кого можна звільнити від покарання, а кого ні. Усі сходяться у тому, що судити треба тих, хто взяв у руки зброю. Але ж є і ті, хто влаштовував мітинги, був не проти звернутися до братського народу Російської Федерації, а згодом або втік із захопленого міста, або вступив до лав так званої ЛНР. Луганчани добре пам'ятають Володимира Простюка, Валерія Голенка, Євгена Харіна, Сергія Кравченка та Родіона Мірошника.
Вот Родион Валерьевич один из тех людей, на которых лежит ответственность за развязывание этой войны. Как и целый ряд людей в украинской элите, в луганской элите региональной. Вот с этими людьми я не вижу смысла мириться. Я считаю, что они должны прежде всего понести наказание. С этого нужно начинать. Это будет отправной точкой. С теми луганчанами, которые в какой-то момент стали моими оппонентами, которые не совершили серьезных преступлений, нужно просто поговорить. В какой форме этот диалог состоится, это уже другой вопрос, но так или иначе нам нужно просто спокойно проговорить свои позиции. И я думаю, что, как я убеждался в этом и в 2014 году, в большой степени делить нам нечего. Они попали в определенную идеологическую ловушку, в ловушку ситуации, и я думаю, что прояснение позиции поможет сгладить противоречия, точнее увидеть, что в большинстве своем эти противоречия просто надуманы.
Ключ, який завжди зі мною.